сделано на podfm.ru.
Привет, это я. «Я бывают разные», – глубокомысленно заявил кролик из мультфильма про Винни-Пуха. «В данный момент я – это Никита Плащевский, ведущий программы «Выход есть» на Под-ФМ. Почему одни пьют и радуются всю жизнь, а другие бухают, опускаются на самое дно и погибают? В чем здесь причина? Непонятно. Возможно, в этом вопросе поможет разобраться история Сергея. Сегодня у нас в гостях наркоман и алкоголик. Больше 12 лет он живет без наркотиков и последние 8 лет без алкоголя вообще. Привет, Сергей.
Привет. Меня зовут Сергей, я наркоман-алкоголик. Впервые присутствую на таком интересном. Не знаю, с чего начать. Наверное, надо начать с того, что все, что я помню о себе из моего детства, это, соответственно, мои близкие, моя учеба, мой садик. Я считал, что я рос совершенно нормальным человеком, и что в моей жизни все совершенно нормально происходило. Наверное, помню в детстве, что что-то мне было как-то не по себе. Я испытывал какие-то непонятные чувства по отношению к окружающим. Мне казалось, что меня не понимают и обижают. Да, я прекрасно это помню. Я помню, что мне казалось, что мои родители больше уделяют внимание моему брату. Сестры как-то не так со мной общаются. Но не суть. Мне всегда нравилась музыка. Мне нравилась музыка, мне нравились танцы. И, в принципе, я помню детские годы, это в школе. Я всегда ходил на дискотеки, я помню пионерские лагеря. Я всегда был в центре. Раньше так танцевали в кругу. Я это прекрасно помню. Круг такой образовался. И человек, который там пытался лучше всех показать, он выходил в центр и как-то танцевал. Я был одним из тех, кто выходил в центр. Также помню, что у меня непонятные отношения были с девочками. То есть, я боялся к ним подходить. Я почему-то всегда их как-то стеснялся очень сильно. И я считал, кстати, это все совершенно нормально. Не суть. Суть, наверное, заключается в том, что почему я говорю про танцы, про музыку. Именно с этого началось мое употребление. Первый раз я попробовал алкоголь я попробовал еще в детстве. В моей семье всегда приезжали иностранцы, то есть итальянцы, я прекрасно помню. И первый раз я осознанно попробовал алкоголь, это я отлил амаретто у одного иностранца. Кстати, ничего не почувствовал. Такое вкусно было, но я не опьянел. Не, было приятное состояние. И также я прекрасно помню, как на первом курсе в техникуме я напился. Первый раз осознанно напился. Притом я пошел к своему знакомому. Я купил пол-литра спирта. И мы с моим приятелем выпили. После этого я помню, как меня откачивали 2 скорые. И помню вот это неприятное состояние, как я с утра проснулся и не мог посмотреть папе и маме в глаза. Вот как-то так. Вы знаете, я после этого не стал пить. Мне никогда не нравился алкоголь. Это не мое состояние. Мне не нравился запах, вот эти все ощущения. И, вы знаете, я не помню, когда... в моей жизни уже, наверное, с того после этого момента появились такие наркотики, как трава. И тоже изредка я стал употреблять где-то раз в неделю. Но, опять же, это не было какой-то системной. В те времена, я прекрасно это помню, что в 90-91 году... В нашем городе начиналась вот эта клубная культура. Во-первых, Советский Союз рухнул, и стали новые тенденции. У нас стала заходить западная поп-музыка. Я прекрасно помню, это рэп и хип-хоп. И на тот момент появилось 2 заведения. Это такие сильные, это был Курьер и Ленсовет. И я был опять же там в центре событий. Тогда же это все-таки было просто употребление больше. Я покуривал траву, изредка выпивал. Первый раз я осознанно попробовал наркотики, наверное, в году в 94-м. Это был марки из разряда таких, как галлюциногенных. Вы знаете, я прекрасно помню, что мне сразу же это понравилось. Вот это состояние, которое неуловимое. Я почувствовал, что я свободен. Я свободен в своей голове. Я могу делать все, что я хочу. Мне показались очень приятные в этот момент люди. Хотя до этого я не особо к ним хорошо относился. Но опять же, я не стал употреблять. У меня был наглядный пример. Мой дядя наркоман со стажем. Он употреблял более 35 лет. Это такой человек, который как бы называется в нашем кругу, это нонсенс. Он умер в 59 лет, опять же, наркоманом. Но он никогда даже не воровал. Это как бы нонсенс для наркомана, для алкоголика. И поэтому у меня было такое отношение. Мне всегда родители говорили, что наркотики – это плохо. И я видел состояние своего дяди, когда ему было плохо. То есть, и у меня была некая опаска. Но, тем не менее, в 96-м году, в конце 96-го года или в начале 97-го, я на, когда вот пик всего этого была культура там, клубной индустрии, когда в наш город очень успешно зашли такие наркотики, как экстази, кокаин, феномен, там, спид, по-разному называется, я даже уже точно не могу сказать. Мне мой знакомый говорит, что ты все танцуешь в непонятном заведении. Поехали со мной, поехали. И я прекрасно помню, что я оказался на Крестовском острове. Я не буду называть это заведение, оно все очень многим людям известно. Я первый раз попробовал именно быстродействующий аппарат, препарат, вернее. И я помню это состояние, как я, блин, часов 10-12 танцевал. Ой, какие это были ощущения. И так я начал, в принципе, употреблять наркотики. Все развивалось очень быстро в моем употреблении. Я там уже... Я где-то в этом заведении жил год. Просто жил. Я помню, это называлось первый день это заведение, второй день это был Кэндимен, третий день это был классик. Трехдневка. Я помню состояние, что я уезжал, образно я весил там 85 килограмм, приезжал там 77. Это было полное безумие. Я вообще не понимал, как... Но мне это нравилось, вот честно могу сказать. У меня и деньги были, опять же, деньги доставались из наркотиков, которые продавали люди и так далее, и тому подобное. Там был просто замкнутый круг. И все было бы хорошо, но я стал понимать уже на тот момент, что со мной что-то не то происходит. Ну, и у меня деньги стали кончаться. Я понимал, что я не могу тратить каждый день по 500 долларов, потому что были ужасные. Там, я не мог даже уже нюхать наркотики. Мне надо было их есть, потому что у меня все было сожжено. И, соответственно, рано или поздно мне предложили другой наркотический препарат, который просто снизил мое давление, скажем так. И так я стал употреблять героин. И вы знаете, и даже в тот момент я до конца не понимал, что со мной происходит. Первый раз я понял, что у меня большая беда, когда я стал внутривенно употреблять героин. Когда я первый раз укололся. Я вот говорил, что вот они наркоманы, а я не наркоман, я же не колюсь. И когда я укололся, я понял, что все. Я помню, это какая паника была. Я сидел в непонятной квартире уже с непонятными людьми, и меня колет в руку. Притом я этого очень боялся. И, наверное, с того момента я стал понимать, что у меня огромная проблема в жизни. Ну, у меня на слуху всегда были вот эти фразы, вот эти поговорки. Наркоман – это навсегда. Это кто там разный, блин. Там, кто попробовал слезу мака, тот всю жизнь будет плакать. Там. И так далее, и тому подобное. И вы знаете, я этот диагноз себе прилепил. Он меня настолько вошел в голову, что я даже не мог представить, как я смогу жить. Но, тем не менее, так получилось в моей жизни. У меня деньги стали кончаться. И у меня стали мои поступки безумные. И разные были вещи, которые делал я. И, понятное дело, я тащил из дома какие-то вещи. Понятное дело, что я уже воровал там у своих знакомых, у друзей. И вы знаете, и это меня не останавливало. Это что самое главное, это я сейчас говорю. И вряд ли могло бы остановить. И вообще не знаю, что меня остановило, если быть честным. Как-то сложились так обстоятельства, когда мне было вообще плохо, когда я уже раз в пятый, наверное, переламывался, когда я был уверен, что все, я обречен на поражение, в моей жизни появился человек. Меня родители привели к этому человеку. И человек рассказал свою историю, довольно-таки очень простую. Я увидел, что передо мной стоит наркоман, но каким-то чудесным образом он не употребляет. И складно говорит. Меня подкупило. То есть, я увидел первый раз в своей жизни за, сколько, за, считайте, 2-2,5 года жесткого употребления. У меня было оно очень жесткое, очень быстрое. И, в принципе, через полтора года я уже все продал. И машины, и вещи, и все, что у меня было. Я увидел, что человек, блин, как-то он остается трезвым. И так я поверил этому человеку. И так я начал свой путь решения своих проблем. Это потом я уже узнал, что моя проблема довольно глубже, чем просто употребление алкоголя и наркотиков. Моя проблема в других вещах вообще состоит, что я не умею жить, что я не умею решать свои проблемы, что мне постоянно больно. Вот основное мое разочарование всей этой истории заключалось в том, что я понял, что, блин, да нет никакой разницы в моем случае, употребляю я или не употребляю. Мне больно, и я употреблял от того, что мне больно. А в один прекрасный момент мне стало больно, когда я уже употребляю. И вот я помню это состояние, вот когда ты уже употребляешь, 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 когда наркотики тебе уже не приносят удовольствия, и ты употребляешь для того, чтобы встать с утра, ну, просто как-то в состояние прийти в нормы, но тебе все равно больно от того, что происходит вокруг. Я помню, это было ужасное состояние. Я не знал, что делать. Я не знал, к кому обращаться внимание. И в моем случае, конечно, мне помогло то, что я начал просить о помощи. Помощи своих родителей. А уже искренней помощи, что помогите. Помогите мне как-то выжить. И на сегодняшний день я могу сказать следующее. Я наркотики не употребляю больше 12,5 лет. Алкоголь я не употребляю больше 8 лет. То есть, соответственно, алкоголь и наркотики я не употребляю больше 8 лет. Что изменилось? Да в моей жизни много чего изменилось. Я научился жить. Я научился решать свои проблемы. Я их не могу назвать проблемами. Я научился жить. Я научился смотреть на жизнь не сквозь призму проблем, а сквозь призму, что это и есть моя жизнь. Это жизнь нормального человека, который должен решать какие-то вопросы в своей жизни. Я понял, что мое заболевание очень глубокое, и приоритет моего заболевания, в чем оно, из чего оно выросло, то, что у меня огромная проблема с душой, то, что у меня не было никогда стержня, то, что вся моя жизнь, это совершенно нормально, то, что я употреблял, вся моя была жизнь основана на том, что я был сконцентрирован только на себе, на своей боли. Я вообще не замечал, что вокруг меня живут люди. Знаете, честно, я могу сказать, у меня 6 лет назад умерла мама. И, блин, я был поражен настолько, сколько, как после того, как она умерла, я понял вообще, что произошло. То я долгое время знал, что у меня есть мама, я знаю, что у меня есть отец, но я никогда не уделял им времени и внимания. Они для меня были вторичны. На сегодняшний день все поменялось. У меня есть близкие люди, которые для меня самые важные в этой жизни. Так я выражаю свое отношение, как бы, вообще к своему пониманию. У меня есть понимание того, я опираюсь на какую-то силу однозначно. Я нашел в своей жизни поддержку, и эта поддержка вне меня находится. Это не ни один человек мне никогда не мог дать столько, сколько мне дает эта поддержка. И, конечно, я говорю о, наверное, о каких-то духовных вещах. И в моем случае я говорю о Боге. Ну, вот если вкратце, то вот так у меня.
Я обычно задаю 3 вопроса нашим гостям. Первый вопрос. Что ты скажешь человеку, который находится только в начале своего потребления, ну вот тому тебе, который танцевал по 12 часов, которому было в кайф, и который вообще не видел никаких проблем с тем, что с ним происходит?
Очень серьезный такой вопрос. Я бы не хотел никого обидеть. К сожалению, я могу только сказать, если тебе хорошо и весело, то веселись дальше. Я не могу осуждать или ценить человеческое поведение. Если человеку доставляет это удовольствие, ну, значит, ему хорошо. В начале моего употребления мне было хорошо. Я вспомнил хоть один... Хотя мне уже говорили, что ты попал в болото. Я помню, что я отвечал: господа, вы сумасшедшие. Вы в болоте, а у меня все хорошо. И на сегодняшний день, знаете, если ко мне человек подойдет и скажет, задаст вопрос, как бы, то, во-первых, ко мне не подойдет такой человек. Я знаю на 100%. Ему хорошо, ну, можно, наверное, улыбнуться, повеселиться за него. Вот когда ему будет плохо, тогда я ему отвечу на все вопросы. А когда человеку хорошо, ему же хорошо.
Окей. А что ты скажешь тем, кто видит, что их родной и близкий человек в этом самом болоте? Как-то они могут повлиять на то, что с ним происходит?
Да, вот этим людям есть гораздо больше чего сказать. Первым делом эти люди должны понять, что это тяжело. Вот у меня 1000 раз были такие беседы с людьми. И 1000 раз я примерно одни и те же вещи говорил. Ну, 1000 я утрирую. Ну, разговоров там 20, 25, 30 было. Объясни человеку, что ему надо думать в эти моменты только о себе, о своем здравомыслии, о своем поведении. Очень тяжело. Особенно это если мама или папа. Как это ему объяснить, что ему надо проявлять к своему сыну совершенно другие вещи. Не контролировать его, а отпустить и дать ему жить даже в употреблении. Я понимаю, что в принципе на тот момент, когда бы моим родителям сказали, мои бы родители сказали: да вы что, безумный. Кстати, моя мама очень долго занималась этим вопросом, пока была жива. И я говорю, что живите сами, думайте о себе. Пытайтесь как-то вашего сына оставить только в оболочке. Только кормите его. Вот приходит он, покормите его. Скажите добрые слова и отпустите. Контроль, какие-то жесткие меры, они не приводят к нужному результату. К сожалению, человек должен сам осознать, что он делает. И я по большей части как бы таким людям говорю, что думайте о своем духовном состоянии. Только о своем. О своих вещах, о своем мире внутреннем. Это тяжело. Я как бы прекрасно понимаю. Ну, по-другому никак. И я верю еще в другие вещи. Что когда человек думает о своем духовном состоянии, происходит чудо с его чадом. Вот это так работает. И у меня есть такой пример. Один в моей жизни. Что человек, ну, человек занялся собой. Взрослая женщина занялась. И на сегодняшний день ее сын не употребляет алкоголь, наркотики. Он каким-то чудесным образом стал выздоравливать от этой истории. Так родители, вот так эта история работает. Но если... Да я помню, как моя мама, мой папа за мной бегали. Господи. Так я еще больше делал действий. Как только они... Кстати, мои родители именно ко мне проявили первые. Они мне так и сказали, что: дорогой, вот ты здесь ешь. Как ты только... Как мы уходим, ты уходишь вместе с нами. Мы тебя любим. И они всеми возможными действиями показывали именно действительно свою любовь.
На излете твоего употребления ты встретил человека, которому ты поверил. Если нас сейчас слушает тот, кто уже не готов больше употреблять по объективным причинам, не может прекратить этого делать, но пока не встретил такого человека, что ты скажешь ему? Где можно встретить таких людей?
Ну, во-первых, я этому человеку хочу сказать, чтобы он не сдавался. Я помню свои последние полгода, когда раз 3 дня употребления, 3 дня ломок. 3 дня употребления, 3 дня ломок. Я искренне уже не хотел употреблять, но я не мог. И я начал искать. Вот этому первому человеку как бы самое важное понять, что не надо сдаваться, надо искать. Второе. Ну, на самом деле, сейчас уже другие времена. Я когда начал эту историю, это 12,5 лет назад. И было не так уж много в кого поверить. На сегодняшний день очень много людей выздоравливают. Есть группы взаимопомощи по этим всем вопросам. Есть всемирно признанная программа. Есть много реабилитационных центров, где там ходят эти люди. Это очень просто найти. Зайти в любой наркодиспансер и сказать: где, как мне можно начать выздоравливать? Обычно в наркодиспансерах сразу же говорят, вот есть такой определенный путь. И есть там встречаются люди. Они сидят и делятся своим опытом. Нас очень много. На сегодняшний день очень много.
И еще вопрос. Назови 3 вещи, от которых ты сегодня получаешь кайф. Ну, потому что жить без удовольствия, без счастья невозможно. И я где-то слышал фразу, что алкоголик или наркоман, ну, трезвый, естественно, вынужден стать счастливым, потому что иначе он опять начнет бухать или торчать. От чего ты кайфуешь сегодня?
Буквально недавно, ну, где-то полгода назад у меня был разговор с известным человеком, с известным богословом в этом городе. То есть, как бы это был совместный разговор, не я один разговаривал. И человек сказал такую вещь, что, господа, хватит ловить кайф. Алкоголик, наркоман всегда ищет кайф. Вот правильно говоришь. Но в моей жизни есть другие вещи на сегодняшний день. Это как я получаю удовольствие. Удовольствие от жизни. Я не могу описать эти состояния. Это состояние, когда в моей душе есть мир и покой. Когда у меня голова не думает. Я просто живу. Когда мысли мои отключены. Когда я помогаю близким людям. Когда я помогаю другим. Я не могу сказать, вот как это делается. Это уже цель моей жизни. У меня предназначение помогать другим людям. И, наверное, благодаря этому я здесь сижу. От этого я получаю какое-то удовольствие. Но это не кайф. Потому что я первое время пытался вот этот кайф все поймать. Наркотский, блин. Вот этот. У меня были срывы в программе. Я, кстати, узнал, что в срывах кайфа уже нет. Только тяжесть. И именно с течением времени у меня все-таки появилось другое слово. Какое-то вдохновение у меня есть в этой жизни. Какие-то цели у меня появились. Я не просто так. Мне пришлось... Я почувствовал, что я все-таки не просто так живу. Я живу для того, чтобы помогать... Таким, как я. Вот так, уважаемый ведущий.
Спасибо, Сергей. Знаете, я стал внимательнее относиться к словам. Что такое счастье? Для меня это быть частью чего-то большего, чем я. Ну, а чего каждый для себя решает сам. Я желаю вам, дорогие наши слушатели, быть частью чего-то хорошего, теплого и очень похожего на любовь. Пока. Эта программа «Выход есть» и ее ведущий Никита Плащевский. Спасибо за внимание.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.